подкасты «Радио Свобода».
У Росіі затрымалі грамадзяніна Беларусі нібыта датычнага да падрыву цягніка з нафтапрадуктамі на Байкала-Амурскай магістралі. У ФСБ цяпер сцвярджаюць, што беларус дзейнічаў у інтарэсах украінскіх спецслужбаў. Гэтую тэму мы сёння мяркуем у эфіры «Свабоды прэміум». Мене завуць Дмітрий Гурневіч. Байкала-Амурская магістралі – гэта чыгунка, якая праходзіць праз усходнюю Сібір і далёкі ўсход. Яе працягласць – гэта 4324 кілометры. Гэта адна з найбуйнейшых чыгуначных магістраляў у свеце. Выбухі два адбыліся напрыканцы лістапада. Спачатку паведамлялася пра узгаранне вагону цягніка, які перавозіў паліва і каляровыя металы. Пазней жа загарэўся склад з грузам. У распаўсюджаным відэазапісе сёння ФСБ расказвае, і таксама сам затрыманы гаворыць пра гэта, што яго папрасіў перадаць пасылку ў Расею іншы грамадзянін Беларусі, які пражывае ў Літве. Прозвішчы гэтых абодвух беларусаў не называюцца. Давайце паглядзім невялічкае відэа, вяртаемся ў гэтую студыю.
Таварыш мне напісаў у Телеграме, паінтересавался, как часто я езжу в Россию, ну, вернее, езжу ли я в Россию и когда поеду в следующий раз. Я предложил завести посылку, ну, естественно, за вознаграждение. Как бы я с человеком был знаком несколько лет, и он, ну, как бы внушал доверие. Вот. Да, потом возникли вопросы, вот. Я начал задавать что, чего, чего, почему, и он объяснил, что это магнитные мины, чтобы взорвать какой-нибудь состав и остановить движение на Амурском, на БАМе, Байкало-Амурском магистрали. Я согласился, доехал до Северобайкальска, установил устройство, вот, что вызвало повреждение двух составов.
А мой сённяшні госць Андрэй Астаповіч, прадстаўнік арганізацыі «Белпол», былы следчы. Прывітанне, Андрэй.
Доброго дня.
Андрей, скажите, какая была ваша первая реакция, как профессийная расследчика, когда вы побачили, прочитали эту новину?
Ну, исходя из того, что я увидел, первый вопрос был, почему лицо заблюрено, обычно, когда они задерживают людей, которых подозревают, ну, исходя из нашей пропаганды, они лица особо не стесняются показывать, избитые, не избитые, то есть они обычно показывают этих людей, что их установили, что их личность известна, и стеснения у них в этом нету. Когда они уже более, еще больше лжут, чем обычно, они берут, просто садят своего сотрудника или какого-нибудь агента и рассказывают вообще небылицы, те, которые им необходимы. Там они любят блюрить лицо, но при этом они не заблюрили, не изменили, точнее, звук по голосу. Определенные, то есть, вопросы есть. И по тому, как его сопровождали, тому, как видео они показали, как они какое-то лицо задержанное сопровождают, один человек. Ну, меня лично в Пскове сопровождало, наверное, человек 7.
Скажите, то есть, я так разумею, что ваша зараз логика у тым, что это просто может быть звычайной подставой?
Именно то, что установлено лицо, надо же отчитаться, надо показать свою деятельность, то и то видео, которое мы увидели, да, у меня такие мысли. И первое, которое посещают, я не могу ничего утверждать, слишком мало информации для анализа, которое поступило в публичное пространство, и по одному этому видеоролику и скудному тексту, который имеется, сложно оценить правдивость того, что лицо было задержано именно то, что это вообще не сфабрикованный ролик для отчета перед своим диктатором уже в России.
Давайте чисто гипотетично. Коли сапраўды гэта подставный человек, а не реальный, который жил в Литве, приехал туда, взял эту бомбу и поклал ее, навошта стварать миф про то, что это грамадзянин Беларуси? Здаецца, Беларусь – это союзная держава до Российской Федерации.
Таким образом, ну, если взять... Сложно всегда, мне сложно оценивать логичных их действий, потому что, ну, я там не ищу логики. Но если взять примерно там из вариантов, как у нас версий, учили делать. Одна из версий — это то, что они не хотят показывать, что внутри России вот есть какое-то сопротивление, и свои граждане готовы идти против своего режима. И они берут белорусов и показывают, что вот в Беларуси там были протесты, у Лукашенко не все в порядке, там есть какая-то более-менее систематизированная оппозиция, в отличие от России, и поэтому мы будем брать граждан Беларуси и винить их во всех событиях плохих, которые происходили. Если мы не можем достоверно указать в цепочке, что это прям граждане Украины сделали, а иногда этого не могут сделать, потому что война у них идет, и значит, они очень слабо защищаются от украинцев, от их спецслужб и всего остального. Им надо как бы показать, что одна из моих таких версий, что вот среди россиян протестов нет, но украинцы запудривают голову демократическим силам и настроенным гражданам Беларуси и таким образом их используют. Возможно, это такая версия, но тут можно рассуждать очень долго и выстраивать много различных версий.
Так, и одна из таких версий, чему, например, не сказать, что это украинец, коли и так твар заблюрили, например, боючись, что особое густа неведомое. Украинца простей было представить, потому что ну, украинцы саправды могут, навод, которые живут в России, для своей державы что-то робить.
Ну, по поводу украинцев, тут же пропагандистская машина российская, она постоянно кричит о том, что вот почему мы так слабо действуем в отношении Украины, которая там не применяем наиболее сильные какие-то методы борьбы с ними, более жестко не делаем, сейчас мы еще на полную не работаем, ну и все эти их позывы. И им иногда невыгодно показывать успехи Украины на своей территории, каких-то операций и всего остального. И вот, наверное, новая схемка вырисовывается с тем, что это граждане Беларуси, которые, как я уже объяснил, там находятся на стороне демократических сил. Здесь могут преследоваться и другие интересы, в том числе уже по поглощению Беларуси, в том числе. То есть посыл двух зайцев как бы убить о том, что вот смотрите, в Беларуси не все так спокойно, есть люди, которые поддерживают Украину, и надо Беларусь дожимать и забирать под свой контроль полный. То есть вот эти все договоренности, новое подписание новых дорожных карт, еще там 26 пунктов, еще.
Там, до речи, цікавий момент, что ободвух этих белорусов, того, который нібито передавал эту посылку, и того, которого мы бачили на заблюрованном на экране, что они бы цим бы жили у Литве. Коли сапраўды ісці шляхом того, что это некая провокация российских спецслужбов, навошта тут было узгадывать Литву, на вашу думку?
Ну, враждебность западных стран, ЕС, НАТО, и это самый первый посыл, что это все идет оттуда. То есть они поддерживают Украину и вооружением, и всем остальным, и вот со своей территории позволяют действовать именно тем белорусам, которые уехали. Это вот из таких посылов. Еще для вот анализа интересный момент, который сейчас в голову пришел по видео, допустим, тех граждан, которых мы, скажем так, не отделяем от политзаключенных, которых действительно задержали. И подобные ролики в Москве, вот было задержание, подобные ролики появлялись, там они выкладывают съемки оперативной записи. И там она видна, как она проводится. То есть где-то висит или на одежде у сотрудников эти камеры, то есть очень качество плохое. Ну, оно сразу видно и отличается. А здесь прям, ну, операторская работа, один сотрудник заводит в дверь уже другого, где задержание, где определенное. Ну, то есть сразу по видео видно, что прям это создано для телеканала, для того, чтобы эту новость пустить в паблик. А не снималось с самими сотрудниками в момент задержания, и потом эту оперативную съемку взяли для использования.
Але мы говорим покольки поклюще про версии, тому питание такое, коли, например, саправды нам покажут видео, або еще сегодня, або наступные дни, без блюру, назовут имя и прозвища, мол, кажется, что в Литве знайдется кто-то, жонка, партнерка, партнер, кто за угодно, который скажет, так, саправды, я ведаю этого человека. Что тогда отбудется с этой историей, что мы будем нового ведать? Отмывается саправды, белорусы поехали подрывать Байкал-Амурскую магистраль.
Я лично не вижу никакого негатива в этом. Все смотрят на ситуацию нашего региона по-разному. Я вижу это в том, что и Беларусь в том числе, мы воюем. Мы находимся в состоянии войны. То есть демократические силы, допустим, Беларуси, все, кто против Лукашенко, и украинцы. И они воюют против старого мировоззрения Путина и Лукашенко, которые живут еще Советским Союзом, и, грубо говоря, против глобального агрессора – это Россия и его помощника режима Лукашенко. И как мы бы ни обзывали более мягко эту ситуацию, по факту это так и есть. И это не террористические акты, а это сопротивление вот этим диктаторским режимам. Если даже это полнейшая чистая правда, если действительно это так, это демонстрирует только то, что есть ряд белорусов, готовых бороться до конца, до победы, и это их, конечно же, будет нервировать. И, естественно, как и у белорусов, демократических сил Беларуси, так и у полностью Украины есть поддержка западных сил, потому что тут понятна ситуация, где есть добро, где есть зло. Для меня это лично так.
Там еще гучала у гэтым відэа фраза про магнитную выбуховку. Магнитная выбуховка. Правда, я не знаю, если вы разбираетесь в этом, если можно сказать, что это в уголе такое магнитная бомба?
Ну, не являюсь специалистом взрывотехником, но обычно они созданы, допустим, для минирования противотанкового. То есть они срабатывают не маленькое там размер железа, а примерно разного рода мины есть, разного рода квалификации и по годам, и по всему остальному, по технологиям. То есть тралы обычные, которые впереди танка можно поставить, который просто на вес мину срабатывает, она не сработает, эта магнитная мина. Она сработает на определенное магнитное поле, которое создается определенным весом и объемом металла. То есть танк примерно российский в среднем весит около 60 тонн. И вот именно на магнитное поле 60-тонного танка настраивается мина и срабатывает именно на вот это магнитное поле, а не на вес, не на нажим, и на все остальное. То есть, если будет ехать легковой автомобиль, она теоретически не должна сработать. И вот новые тралы ставят еще такие две выбоины впереди, и которые создают магнитное поле, имитируя вот этот танк за счет электрических импульсов. То же самое, то есть, эта мина, если она более современная, ты можешь ее настроить на вес поезда. То есть, там состав намного больше стоит, весит и из металла состоит, чем танк, там около 100 тонн и больше электричка, допустим, или еще что-нибудь, то есть первый состав.
Локомотив?
Локомотив, да. И вот они могут настроить эту магнитную мину, если она более-менее современная, на вес локомотива. И он сработает именно над локомотивом, а не над каким-то вагоном. То есть там не нажимная мина должна быть. Но я говорю, это не слова специалиста, это вот сугубо свои там познания.
Але вы думаете, что звычайный человек может поставить такую бомбу, разобраться ее? Бо, як выникает из этого вот расповеда, который мы бачили, человека кто-то попросил куда-то поехать, что-то передать и потом поставить бомбу. Тебе это достаточно? Просто иди, пожалуйста, поставь бомбу.
Ну, во-первых, такое оборудование очень сложно через границы перемещать. То есть и достать на самой территории любой страны, где ты находишься. То есть это не подручное там взрывное устройство, которое самостоятельно из инструкции с интернета можно сделать. То есть это ее надо как-то с собой принести. Откуда она взялась? Из Литвы вот эта версия точно так же, она немного не пляшет в том плане, что из Беларуси, из Украины, где сейчас границ с Россией где-то как-то и нету особо, потому что в Украине идет война, и там все возможно привезти. Есть различные методы провоза. А между Беларусью и Россией нету. То есть можно теоретически что-то такое и привезти. Но где полностью с Европы по-любому пройдется пограничный контроль такого рода мину везти, я не представляю, как ее сейчас провести через две границы. Это и белорусской стороны, или если там с Литвы, с Латвией, точнее, то с российской границей. И сама европейская граница. Никто из пограничников не пустит никого, тем более иностранцы с такими минами, там, что в Россию, что в себе.
Так, там незразумело до конца, если это не была уже закладка на территории самой России, бо слово «закладка» гучало, то цалком максимально, что они имели на увазе, что ее натримал уже максимально и в России. Андрей, скажите, пожалуйста, а те теоретично вся эта ситуация может быть так званой контролированной провокацией, когда спецслужбы сами скажем так, провокуюць якогось чалавека, каб ён прыехаў, каб пазней яго схапіць. Ну, мы ведаем, што беларускія спецслужбы такія сітуацыі рабілі. Самы просты варыянт, гэта калі не стваралі некія там копіі ботаў плана перамога ці іншых некіх арганізацый у Телеграме. Прасілі людзей пісаць, як, напрыклад, такая брыгада Касцюшкі была, якая быццам бы ваявала, і пазней гэтых людзей хапалі. Ці гэтым займаецца расійскія спецслужбы, і ці ўвогуле распаўсюджаная з'ява такая?
Нет, я больше склоняюсь к тому, что это вот совковая система, спецслужбы этим занимаются, и западные службы такого рода вот деятельностью, они переучились. Даже вот Польша, там, Литва, Латвия, они переучивались, и они по другой схеме работают, уже по западной. И там такие приемы, ну, не особо использовались вообще, то есть, как бы...
Я имею в виду, если Россия так могла заработать ФСБ российская.
Вот, Россия, Беларусь, они любители таким заниматься. Я про это и сказал, что версий может быть очень много и различных, и размышлять мы можем очень длительное время. Как на самом деле было без раскрытия архивов, без, то есть это без победы и потом установления демократии на обеих, в обеих этих государствах, невозможно будет узнать. Можно теоретически рассуждать, никаких сведений, кроме тех, которые они решат сами, согласовываться по десяткам, десятками различных там сотрудников, прежде чем это все выйдет, и все чином выше и выше и выше, то мы не узнаем. По этой информации, которую они обычно выдают, вот в такого рода вбросом, мы не узнаем правду. Я сомневаюсь, что там она вообще хоть капля, хоть доля есть. Потому что из последних вот всех наблюдений, которые я заметил по вот таким различным фильмам, которые наша пропаганда любит выпускать и все остальное, пропаганда как должна работать, там, по Геббельсу, без разницы как, ты должен ее смешивать, свои позывы с долей правды. И вот наши почему-то это правило не соблюдают. Она такая же низменная, отвратительная, нацистская и все остальное, но главного правила вот этого немецкой пропаганды фашистской они не соблюдают в том, что она должна хоть с долей правды смешиваться, чтобы люди в нее поверили. И вот этого у них элемента нету.
Дарэчы, пра прапаганду я якраз вось першыя гадзіны сачыў за афіцыйнымі тэлеграм-каналамі, дакладней тэлеграм-каналамі розных дзяржаўных СМІ. Толькі асобныя прапагандысты рэпосцілі з расійскіх старонак інфармацыю пра нібыта затрыманне гэтага беларуса. Некаторыя буйныя СМІ афіцыйныя яшчэ маўчаць. Скажыце, а на вашу думку, як увогуле такая інфармацыя можа адбіцца, напрыклад, на... скажем, в образе беларуса у России. Там не живе немало беларусов. Беларусь лічыцца як бы такой ближайшей краиной до России. И тут раптом, о, калі ласка, это беларусы хотели подорвать. Нават не нацисты, украинцы, а беларусы.
Тут даже и другие можно вещи сюда же вплетать. Тут же, как недавно видел в выпуске, войны в ТикТоке. То есть там происходят эти, скажем так, уже конфликты между россиянами, белорусами, украинцами в комментариях постоянно. Это столкновение уже есть. И поэтому на него они вынуждены реагировать и тоже подавать его... А скрыть это невозможно. Вот в чем отличие всего, что происходит там от 20-х годов прошлого века, технологии изменились. То есть там НКВД, ГУБОП, они в принципе одинаковы, но они просто живут в разных сейчас мирах. Действия одинаковы, моральные там человеческие качества у них полностью одинаковы, пропаганды действия точно такие же, методички все такое же, просто они доработаны до нынешних технологий по распространению информации и по осведомленности населения. По их уровню, естественно, возросшему жизни, интеллектуальным способностям возросшим, количеству получившего высшего образования. И вот большие новостные каналы, как вы сказали, сами не понимают, как реагируют на эту информацию, и они видят по этому полтораминутному ролику и этому скупому сообщению, что там правды абсолютно ноль, и как подать ее правильно, они еще сами, наверное, не понимают. А еще надо связаться, получить консультацию, найти, кто это вообще изначально дал этот посыл и все остальное. Поэтому задержка будет. Когда посыл доведен будет, когда будет добро дано на полное распространение этой информации, или, как бывает, наоборот, скажут, ой, что-то мы тут слишком напортачили, давайте эту тему просто сменим на другую, или просто забудем, утаим, чтобы оно все прошло в медиа. Тут без разницы, как рассуждать, с такой подачи нету никакого толка.
Андрей, самое опошнее питание, скажите, а те, коли вот уличить, что это реальная история, и соправды, там, не белорус, или кто сего сделал этот теракт, так уже называют его ФСБ, и по поводу криминального кодекса России, скажите, такие операции, они соправды неким чином уплывают, как перешкодить российским войскам рухаться в бок Украины, потому что вот это, на вот техники перевозили, некоторые, знаете, перевозили палево для самолетов, бо самі стверджаюць расійскія кіраўнікі, што нават тыя вось тэракты, як яны іх называлі ў Беларусі, калі партызаны рэйкавыя ажыццяўлялі, што насамрэч гэта асабліва ніяк ім не перашкаджае. Ну, там спазніліся на паўгадзіны, але потым все равно даехалі.
Если было бы відео, допустим, определённого правдзівасці в плане то, што произошло на железнай дарозе, сошёл состав, ты бы видел, что этот весь состав там горит, пылает, и он еще половину железнодорожных путей заблокировал. Это более там вероятно, что и это дорожное полотно не дублированное, нету разведки, оно одно там по Сибири идет, и все. Это одни там показатели по устранению этой причины катастрофы и всего остального. Если это был подрыв совершен, ну, пострадало там колесо, состав остановился на железной дороге из-за взрыва, но не сошел с рельс, там одну рельсу по итогу надо заменить и одну болванку колеса на самом составе, это там действительно полчаса и как бы ущерба никакого. Топлива в России, ну, очень много, поэтому я не думаю, что прям поставки этого топлива будут сорваны именно из-за того, что оно там сгорело. По-разному, но тут влияние совсем других, наверное, если это правдивая информация, это действительно там был замысел Украины и реализован белорусами, как это подается, посыл и самим россиянам, что вам жить спокойно из-за действий ваших диктаторов не будет, жизни спокойной, и вы можете тоже пострадать. Ну, то есть посылы могут быть разные, и цели могут быть разные. А может быть это просто борьба, система, ну, и вид такой борьбы. Я не знаю, для чего это делается.
Дякую, великий Андрей. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня моим гостем был представник организации былых силовиков Беларуси БелПОЛ Андрей Остапович, былый следчий следчего комитета в Беларуси. А для вас в празе працавал я, Дмитрий Гурневич. Дякую за то, что были разом с нами. Бывайте и оставайтесь со свободой.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Усе подкасты «Свободы» у интернете на адресе свобода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Гэта канал «Гісторыя на свабодзе». З Прагі вас вітае Сергей Абламейка. Наш сённяшні суразмоўца блізкі да стварэння альтэрнатыўнай гісторыі Беларусі. Такую выснову можна зрабіць з яго нечаканых і парадаксальных трактовак усім вядомых падзеяў і фактаў беларускай гісторыі.
І тады наша гісторыя стае на галаве.
Старажытную Русь ён лічыць карпарацыяй купцоў-ваяўнікоў.
Што гэта Русь? Ну, Русь, у маім перакананні, гэта кампанія купцоў-ваяўнікоў, якая заваявала краіну.
Гісторыю полацкай дзяржавы ён лічыць затемненай і схаванай літоўцамі.
То думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка.
І робіць яшчэ шмат іншых парадаксальных высноваў.
Я разумею, што зараз крык падымецца.
Наш сённяшні суразмоўца – беларускі гісторык у Польшчы прафесар Алег Латышон. Добры дзень, Алег.
Добры дзень.
Ці ёсць у цябе адчуванне, што самая ранняя дзяржава на тэрыторыі сучаснай Беларусі, Полацкае княства, недастаткова вывучаная гісторыкамі і недастаткова імі асэнсаваная?
Безумоўна, так, паколькі ёсць праблема з тым, што большасць перыяда ў нас кепска вывучаная, паколькі мала ёсць гісторыкаў, мала грошай ідзе на раскопки, особливо виновата археология. Она же потребует сродков. Не может археолог сам себе копать, то может якийсь аматор так jak robić trzeba wielkie projekty. Ja nie wiem, robię co, ale wielmi, wielmi za mało. I polskie kniastwa, no już uwajszło jak uświadomość Białorusów historyczną, ale zupełnie nie można go porównać z wielkim kniastwem litowskim. Ja wielmi często sustrakają takie wykazanie, że no, nasza historia sławna, u nas było wielkie kniastwo litowskie, a to jest to, do wielkiego kniastwa litowskiego było polskie kniastwo, to już nie tak i często. Tymczasem no to 400 godów historii, wielmi ciekawa i składana, i do rzeczy to mój ulubiony period.
Ja kiedyś недзе писал про Полоцк, задумался, что на момент, коли Скорина почал друковать свои книги, у Полоцку уже было 700 годов истории и 500 годов письмовой истории. Это невероятно наогул. И вот догэтуль мы толком не ведаем, як почувалися палачане. Вот як ты лічыш, ранняя ідэнтычнасць палачанаў, 10-12 стагоддзе, можна пра гэта гаварыць, былі яны рускімі, русінамі, ці былі палачанамі, ці крывічамі?
Ай, божачкі, што гэта значыць рускі, скажам, што гэта крывіч, што гэта палачанін? Ну, безумоўна, калі ідзе пра раннюю дзяржаўнасць, то ну, здаецца, што гэта былі палачані. Крывічане гэта, чи крывічы гэта грамадна племя, не ведаю, чи яно не існавала толькі ва уяўленнях пазнейшых гісторыкаў, но не маем нічого ткі амаль, ну, практычна нічога з гэтай гістарычнага, ніякіх гістарычных крыніцаў ранейшых, так, за 10-е стагоддзе пра тых крывічоў no pisać u następnej stagodzi na początku 1000-2000 ale no tolkam my nie wiedziałem, ja sumniewałem się czy my dowiedziałem się jak konkretna, kim ja my siebie baczyli, no bolsz mięż można zdagadać, ale to wsio takie niepełne jest, to ta Ruś no Ruś, w moim przekonaniu ta kampania kupców wajowników, jaka ja zawajowała krainę. To nie pierwszy raz, skażę, wschodnia indyjska kampania, Angliczanie zawajowali Indię. Na mnoga coś bolsza jest za Ruś i wschodnią Europę. W sensie bagacza, tak by chciał skazać. Byli plamiony, kali zaczynali odczuwać siebie ruskimi, no to nieupełniona dynastia. Pierwszą się ruska była dynastia. To musim rozumieć. Tu nie ma nijakich sumniewał. Ten rod, jaki siebie wziął od Ruryka, ja w to je wielmi sumniewałem się, czy Ruryk był ich protkam, ale na pewno Igar. Jeł się, że to iśli od Igara, ja nie byli Rusiu. To usia ta gromadna dzierżawa, jaka ja uznikla, to był twór dynastyczny i heta była Ruś. W takim sensie Rusinami byli u siebie, kto należał do hetaj, czy Ruski byli u siebie, kto należał do hetaj dynastii. Pośle jeszcze paszeryla, domaju, to je, paszeryla się to je razem z chryszczeniem. Kali prawosławie stała ruska i wieraj, no bo podczas tej dynastii ono przyszło. Kim siebie liczyli palaczanie, to wielmi składana, bo kto geta, kto stwarł polackie kniasta? Musimy siebie zapytać, czy geta był twór, da dzierżawny. Jość paniacie takich da dzierżawnych dzierżał, nie dzierżał, a jakby takich prawadyrskich dzierżał, jakie jeszcze tylko trzymali się na autorytecie prawadyra. Kto był gety prawadyr? Z kim, kto z kim zmagał się za hety Polacak. Kiedyś Andrzej Kotlarczuk napisał Szwedy u Białorusi i ja u Adkaz wielmi wielizny artykuł napisał, no popularny, ale tym nie mieszał się filozofią krywskiej dzierżawy, wyklał i skazał, że kapty wikingi chwalili się, że wzięli Polacak, to ja nie by prawie to napisali. I pośle dumę, a Boże, a skąd ja znaju, kto tam pisał, kto nie? I począł czytać, а яны хваліліся, што ўзялі полацак. Гэта было так і для іх дасягненне такое, як узяць Лондон. І гэта яшчэ гэста данорум, яны гэта гэста напаўлегендарны, але нічуць не больш легендарны за аповесць мінулых гадоў і за ўсе гэтыя так званыя рускія летапісы, бо мы гэта ўспрымаем як праўду гістарычную, тое, што там ёсць. Але мусім памятаць, што нават Рагвалод і Рагнеда гэта легендарныя асобы. Няма пра іх ніякай згадкі пра ў ніякіх дакументах. Мы не ведаем, адкуль яны, кім яны былі. Але можна здагадвацца ўсё-ткі, што гэта маглі быць вікінгі, як варагі, як зваў, нарманы, так можна сказаць. Я толькі не згодзі з Катлярчуком, што гэта былі шведы, хаця пра Рагвалода не ведаю, але раней у нас былі безумоўна датчані, яны хваліліся, што ўзялі полацак, і гэта быў клан самага славутага вікінга Рагнара Лодбрака. Рагнара футравыя штаны. Рагнар больш ведомы на захадзе, на агул ён вікінг пар экселанс. Дзень вікінга то дзень Рагнара Лодбрака. Дзень на ўсім свеце рэканструкцыйныя групы п'юць яго здароўе. І гэты Рагнар у нас быў. Да?
А калі яны датуюць гэтае ўзяцце полоску, Алег?
То ёсць недатаваныя расказы, таму то вельмі цяжка, але гэта ў часы, я думаю, што ўзяў полацак альбо Халдан Рагнарсон, сын Рагнара, альбо яго брат Хастань. Гэта магло быць кала 840 году. Ну, палова 9-го стаўдзе, не 10-го, а 9-го. Ці гэта яшчэ цікава, што калі, бо там называецца нехта Фрода, але то ёсць такі можа тытул, можа не маю упэўненасці, але хутчэй то быў Халдан Рагнарсон і або Хастань. Гэта вельмі славутыя вікінгі, яны вельмі многа на захадзе ваявалі. Хастань тым вядомы, што шукаў Рыму на міжземным моры. Ну, у кожным выпадку легенда вікінгаў гаворыць, што яны полацк узялі. І вельмі магчыма, што ўжо тады заснавалі нейкую дынастію. Хто абараняў полацак ад гэтых вікінгаў? Нехта Вішпац. А Вішпац гэта палітоўскі правадыр, так? То яшчэ маем чарговую загадку. А можа гэты правадыр полацка быў літоўцам? І можа полацак быў некім балцкім городам. А пасля то ўжо загадка далей за загадкай. У кожным выпадку Амельян Прыцак, вялікі ўкраінска-амерыканскі гісторык, лічыць, напрыклад, што у полацку княжу Алех, самы праславуты гэты вешчы Алех, што ад яго гэта дынастія ідзе, што, напрыклад, Усяслаў чарадзей, ён не чарадзей, а ён вешчы, але значыць Усяслаў меў скандынаўскае імя Алех. Вельмі мне тыя тэорыі падабаюцца. Прытым можна сказаць, што калі Рагнеда была скандынаўкай, нарманкай, то пытанне з'яўляецца, чаму яна не хацела Уладзіміра. Бо найбольш папулярны тэкст то такі з яе вуснаў, што не хачу рабыніча. Значыць, сына рабыні. Але хто быў гэтая рабыня? І ў адным з тэкстаў яна проста говорыць, не хачу крывіча. І тады наша гісторія стае на галаве. А та Рагнеда была нарманкай, Владзімір быў крывічом, і Владзімір наш, ён стварыў усю гэту вялікую рускую дзяржаву, якой мы павінны быць гордыя.
А ты ведаеш, Тімаці Снайдер кажа, што Русь – это весляры у перакладзе з тагачасных гэтых вікінскіх дыялектаў, скандынаўскіх. Але вось што яшчэ вядома. Нашы археолікі сцвярджаюць, што калі яны капаюць крывіча, то яны не могуць адрозніць крывіча ад ладгала.
Вось, і тому тут мова йде про те, що ми недостатково ведаємо про походження цих кривічов і про ранній період етногенезу і гэтага магчымага синтезу з балтами, з славян. Але так чи інакше. От глядзі, наші подручники по історії і наші історики не особливо педалюють і роблять націск на факт існування от гэтай династії у Полоцьку, яка протистояла Києву доволі довго, яку називають Рогволодовичі. Це ті, які пішли від Ізяслава. Коли брати класичний от, погляд, класичний погляд на нашу історію, вони були так само Рюриковичами, але ж називали себе Рогволодовичами. Як от ти оцінюєш гэтий факт? Пам'ятаєш, що Усяслав Чародій став київським князем, його визволили з порубу, з гэтай тюрми, а ён утёк і далей протягнув протистояння з Києвом. Як нам это все асэнсаваць?
А тут то ще вельми, вельми много загадок. Треба помніць, що Брацислав мав такі, якби, у часи Брацислава ён був думвіром. І ну, можна твердити, що він так само був заўладальником Києва і заўладаром. І то є нічого дивного, що і призвали київляні на пасад Усяслава, а колькі він вже ж безумовно до гэта самого роду належав, що усе інші князі. Але гэты род був виключений з наследства. І з гэтого можна одразу сказати, що Полоцьке князство не уваходило у склад гэтай Русі, як держави було особне, поколькі вже виключили полоцьких князів з наследства київського, дык яны вже були тільки полоцькими уладарами, і з гэтай пари вже не було одної русской держави.
Калі это відбулося, нагадаем нашим глядачам, вот это виключення.
У Лубечі, калі дзялілі менавіта наследства і з гэтай пары ўжо палачане былі выключаны з гэтага спераймання гэтага пасада ў Кіеве.
Ну, тады паўстае пытанне, якая была прычына гэтага і што рухала імі, калі яны ваявалі з Кіевам? Крыўда на гэта, ці ўжо этнічныя і моўныя адрозненні, якія маглі здавацца аб сабе знаць у гэтай полацкай дзяржаве?
Не ведаю, бо пра этнічныя розніцы вельмі цяжка гаварыць на той час. Яны безумоўна былі, але ці яны рухалі палітыка? Я думаю, што то дынастычная была палітыка. Ну, проста тыя Ярославічы не хацелі дапусціць Рагвалодавічаў да ўлады і выключылі іх з гэтай пары. То не была помста, уже просто трактавалі іх як чужых і ваявалі з ім як з чужой дзяржавай, якую трэба заняць, падпарадкаваць сабе, выключыць гэтых Рагвалодавічаў, паслаць іх недзе ў Візантыю, і хай змагаюцца з сарацынамі. Ну, бо ж ўсё-ткі так забіваць, то яшчэ тады трохі неёмка было. Хаця і было рознае. Ну, але ж ну, так ці інакш не ўдалося відаць, Полацак меў ўжо сваю, то ёсць наш вельмі моцную дзяржаўную. Я лічу, ад Усяслава ўжо можна гаварыць пра моцную такую, то ёсць наш сам факт, што столькі легендаў ператрывала з гэтай асобай звязаных, можна лічыць, што ён якбы быў заснавальнікам гэтай то ёсць наш, так бы гэта я назваў у сэнсе такім сярэднявечным, не нацыянальнай то ёсць наш, але то ёсць наша краіна, наша дзяржава, то ёсць наша дынастыя, мы павінны быць верны, і на гэтым ну, вся Еўропа трымалася, не толькі Еўропа.
Калі мы паглядзім далей, 14-15 стагоддзя, то ў дакументах праяўляецца вялікі гонар палачанаў за сябе, за свой горад. То есть ўжо даволі позна, праз 300 гадоў пасля Усяслава Чарадзея, быў вялікі гонар у палачанаў за сябе. гэты гандлёвыя дамовы з Рыгай і пазнейшыя, так яны пісалі о Полоцк нічым не горшы за Вільню. І ўсё. Як ты думаеш, гэта магла быць спадчына той, той.
Яны былі свядома, палачане, што Рыга была іхняя. To nie to jest to domowa z Ryga. I oni mieli świadomość, że Ryga była ich własnością. Że da to, pokol Niemcy tam zasnawali się, to było Polska.
To ja pro 15. stagodzie, każu.
Tak, ale tady pomnili. Palaczani cały czas pomnili, że Ryga to ich terytoria. Tak? Polska dzierżawa sięgała do mora. To my pro to zabywajem. Było i Giercykę, i Kukienojs, i nareszcie jakaś opora Polaczyny była u miejsca, gdzie się Ryga. Może tak i nazywała się nawet, bo to słowa z mowy liwą. Tak, że to mieliśmy morską dzierżawę, można skazać. Ja na przykład tak sobie spekuluję, bo cóż, my nie mamy dokumentów. A gdzie dziewał się usiasłał, jak jego nie było. A może on gdzieś tam, jak wiking naprawdę gdzieś wojował, mógł na przykład być u Wielka Brytanii razem z Haraldem Hardrady. Czemuż nie? Tak, i on rzecz nie uciekł, jak Kalijewo wygnali sam, tylko z drużyna. I ta drużyna potrzebowała zaniatku. Także to pewnie, że był i flot, a czy my jakby z usiem nie pomnim. Tak, że to Polacach czasów Wiesława i jego naszczadką nie zjawiała jak dzierżawa morska. Nawet kali nie mieli niejka prosta parta jeszcze, to na pewno po Bałtyce pływali.
Jeszcze takie pytanie mnie хочется tobie zadać. Czego my jeszcze nie wiedzą pro ranią historię Białorusi w 10-12 stagodzie? Мне здаецца, зусім мала фактаў пра ўзаемадзеянне з балтамі ці пра засваенне славянамі тэрыторыі сучаснай Беларусі. От, можа быць, пра ролю валынянаў мы недаацэньваем ролю валынянаў у этнагенезе славянскай жыхароў панямоння. Як ты лічыш, якая там праблематыка от ранняя?
Так, то ўсё вельмі складана, я паколькі што вучоны, то і тэорія. My nawet nie mamy upewnioności odnośnie tych Bałtów, bo tak samo jest uczony, jak jest twierdzić, że to Białoruś prarodzima Słowian. I to tak samo prawdopodobne, jak i każda inna teoria. No jest teoria bałtyckiego substratu, ale wyraźnie widać, że tam musiał być jeszcze niejaki substrat. Na północy jest ugrafiński, ale na całej terytorii Białorusi mają hidronimiku, jakoj przez bałtyckie mowy nie możemy tłumaczyć. My mieli wielki dopływ krwi z Bałkanów. To świadczy się ta aptym haplogrupa i no, ogólna można skazać, i dwa, i to na Polesi nawet bol za ćwierć, a u całym na Białorusi no, kala ćwierci, znaczy, że to była wielka emigracja z Bałkanów u nasz Ukrainy, i ona u czasy dehistoryczne je było. I nie wiedziałem, kto tam byli, Daki czy kto inny, ale na pewno trzeba na mnoga bolsze tę historię sprymać, jak bol składaną ją. Tak samo farmowania naszych etnicznych karanioł. Wsie antropologiczne deśledowanie pokazuje, że tam z Bałkanów idzie gromadna chwala. I to jeszcze u czasy liczył do Słowiańskiej. Także to no wielmi, wielmi, wielmi ciężka prageta rozważać, tym bardziej, to genetyka pokój, to bolej stawić pytania, czym odkazał. Tamu nie lga nijakiej teorii, czy bałtyckiego substratu, czy słowiańskiej prarodziny traktować jak aksjomy. Musimy dyskutować, szukać, prowadzić dalejsze dośledowanie. U historyczny czas terytoria Białorusi już osłowiańska, bo wsio, co my wiedziałem pra raniejsze, to na żal to olki legendy. Ja jeszcze raz chcę podkreślić, że to nie mają dokumentów odnośnie naszych pierwszych nawet kniozioł. Także to Маю надзею, што можа дзесь штось знойдзецца, бо таксама вельмі мала яшчэ экспедыцыяў па ўсіх магчымых архівах Захаду, Скандынавіі, дзесь там можа лажыць якісь дакумент, якога ніхто нават не разумее, пра што ён, а ён можа быць пра нашую краіну. Таксама як не так даўно ў сэнсе гістарычным быў знойдзены першы дакумент з першай згадкай пра назву Белая Русь, альба Русія, і у маім перакананні я многа часу прысвяціў яго вывучэнні. Мова пра дэскрыпцыёне тэрарум, апісанне зямель, то гэта датычыць якраз нашай тэрыторыі. Дзесь там быў падклеены з другого боку ў нейкім кодэксе. На такое спадзяюся. Яшчэ ёсць справа ў тым, што вельмі многа ў нас абапёртае на легендзе на крыніцах, якіх ніхто не бачыў. Значы, бачыла адна асоба, а пасля ўжо гэта не знайшлі. Ну, як, напрыклад, фрагмент пра Усяслава Чарадзея. Я вельмі люблю гэты персанаж. Это мой улюбёны гістарычны персанаж. Там некалькі згадак вельмі цікавых, як ён увайшоў у дамову з нейкім чараўніком, які і гэты чараўнік абяцаў, што Усяслаў заваюе свет і загадаў яму кідаць валосе і ліць кроў на дзіду. І Усяслав сказаў, што кроў будзе ліць, але далося не будзе кідаць вагонь, бо гэта чорная ўжо магія. Ну і тады яму чараўнік сказаў, што ну так, то будзеш ўсё жыццё кроў праліваць, а на светам не запануеш. Ну і там іншыя сюжэты, як бунту ў Полацку і так далей. Але ж ніхто пасля гэтага дакумента не бачыў. Ездзілі гісторыкі беларусы ў Расію, бо то ў Маскве то нібы то знайшлі, і не бачылі гэтага. Таксама як з гэтым словам паходзе Ігара. Ну, бачыў, хто не бачыў. Тачышчаўскія звесткі, чи яны сапраўдныя, чи Тачышчаў іх прыдумаў. Некаторых проста не прыдумаць. Ну, не мог ён прыдумаць, але дзе ёсць крыніца, няма. То ўсё згарэла, так? І заўсёды ёсць падазрэнне, што то ўсё-ткі выдумка, на жаль. Але прыгожыя выдумкі таксама харошыя. Пра Усяслава расказы захаваліся ў Сібіры. З гэта ўсяго можна менавіта стварыць абраз супергероя. Я мару, што маім фаварытам быў Мэл Гібсон, што ён зробіць фільм пра Усяслава Чарадзея. Гэта было б нешта ў стылі Брейфхарта пра нашу гісторію, ну, але пакуль што можна толькі памарыць. Нормальна дзяржава бы пеклала тыя грошы, ну, але ж вядома.
Я магу табе сказаць, што многія мае знаёмыя беларусы пасылалі ў гэтыя міжнародныя фірмы генетычныя сваё ДНК, каб праверыць, хто яны такія. Ну, адказваюць, каля паловы ва ўсіх балцкая, 47, 52, 53, прыбалтыйскія, як там пішуць, гены, але ў многіх ёсць значны дамешак балканскі. Гэта праўда,
то, што ты сказаў. Так, пытанне, чы прыбалтыйскія, то балцкія. Ну. Не такое яснае, бо в сэнсі моўным славяне гэта група балтаў, якая была паддадзена іранскому ўплыву. Так, в таму кроў, то тая самая павінна быць, што і ў балтаў. Нельга шукаць нейкай іншай. Менавіта ад тых, што цяпер балты, значыць, ад літоўцаў і латышоў нас адрознівае тое, што яны на палову фіны. А ў нас гэта вельмі мала. Так што мы вельмі розныя ў сэнсе генетычным з літоўцамі і з латышамі, вельмі розныя.
Ну, таксама мы ведаем, што гарвардскі гісторык, лінгвіст прафесар Шавялёў вызначыў, што асноўныя рысы беларускай, украінскай мовы ўзніклі ў 8 стагоддзі, і з таго часу на тым самым месцы, дзе яны цяпер, яны ўжо існавалі, так што нейкія моўныя асаблівасці ўжо былі тады. Але як так сталася, на тваю думку, што мы не маем полацкага летапісу, не маем магілаў полацкіх князёў, ніводнага. Такое ўражанне, што некаму трэба было зацямніць ролю полацкай дзяржавы і прыменшыць яе значэнне.
вось гэта пытанне. Першае гэтае пытанне паставіў, мусіць, Юры Заяц і паказаў на літоўцаў. І мне здаецца, што гэты адказ ёсць слушны. Маю вялікую прорву між як бы цёмны век, які між палацкім княствам, а вялікім княствам літоўскім. І ўжо з часоў Вялікого княства Літовського не маємо ўжо ніяких розказів, ні подорожників, ні місцевих, а тут був, тут грабниця такого князя, а тут такого. Ну, розумію, там полоцьких могли в одному місці ховати, але ж були друцькі, вічепські, Боже, усюди десь якийсь князь сидів, ти Рогволодович, і був момент, так розмножилися. І нічого лодки. Друга справа, що перетворили полоцьку історію у історію Великого князства Литовського, у хроніці Великого князства Литовського і Заморського на початку 16-го століття. Там живьо брали з летопису, ну, типу Іпатьєвського. Живьо брали сюжети і все, що тичилося полоцини, то вже тичилося литовців. Так що ця політика була метанакірована. Ми не можемо усяго доказаць, так? Але калі ўжо ў новы час няма следу гэтаго палацкага княства і пачынае абавязваць гісторыя Вялікага княства Літоўскага і Жамойцкага, што тут татары ўсё сплажылі і гэта ўсё нанава пачалі літоўцы, то думаю, што гэта была дзяржаўная гістарычная палітыка. Гэта гучыць так нечакана у адносінах до таких давніх часов, але я думаю, що часи завжди були такі самі.
Так, ти говориш про початок 16-го стагоддзя, коли дзейнічалі гэтыя людзі, Гаштольд, Міхалон Ліцвін, которые пачалі усвідамляць сябе трошечку. Ну, это былі новыя часы, тады все пачалі сябе усвідамляць, але Влащик, професор Микола Влащик, лічив, что не литовцы, а польские езуиты знищили полоцкий летопись. Як ты ставишься до такой версии?
Знаешь, шарога, поколки, ну, за руку их не зловил, по-первых, по-другое, их уже могло не быть. Да, это езуиты з'явилися у часы Батория. Znaczy, pośle uzięcia Polacka Batoriem, bo ja liczę, że on jego uzięł, a nie wyzwalił. Ja rozumiem, że zaraz krzyk padymica, ale trzeba skazać, że Iwan Grozny był u Polacku z krzyżowym pochodem na prośbę prawosławnego nasielnictwa Polacka. A Batory uzięł gorad mieczom, jak sam skazał. I wsioż to prawosławne pieradał katolikom. Tak, że jak raz u toj czas mogła i biblioteka zaginąć. Mogli maskali wywieźć ranie, ale mogła i u czasy Batoria zaginąć i tutaj jezuity jeszcze mogli do tego nie mieć do czynienia. Ale to jest sprawa raniejsza. Nie było nijakich zgadek raniej. Tamu winawacić jezuita u Batoria czy Iwana Groznego to darma, bo prosta da ich użo niczowa praktyczna my nie wiedziałem, jak to nie być zachowało się, tak? Wiedziałem, że palaczanie pomnili pratoistoryka była inna, ale to pre na wodzie, to nie z letopisu. To tylko z oświadczenia rady. Tak, że ja liczę, że to odbyło się raniej. To jezuity i nowo 16. stulecie nie przyczyn. To prosto starali się podmurki nowej dzierżawy, a pokolki ona nie odklikała się do Polackiej, dyk to było zabytaj. Trzeba pomnieć, że u Polacku kierowali Litowcy już z połowy 13. stulecia. Tak samo jakby nam prawie ta tak by znikaje ten fakt. Tak, że to wielmi rana to je mogło paczaca. Taki kniaż przybywał z drużyna i tej drużynki, chociaż przy nim prymali prawosławie, ale już jamy jakby do innej tradycji odnosili się. Tak, że tutaj już się wielmi składane. Ja niczego nie mówię tak, że to zupełnie nasze, tak? Ale jedno już pełne jest, to odbyło się raniej za 16. stulecie. Ja prosto nie znachodzę nijakich zwiestek про тое, што Палацак мае сваю гісторыю, якой ганарыцца. Што што палачане ведаюць, што горад іх слаўны, так? А што, а чаму ён слаўны? Можа, што купецкі, але гісторыя слаўная не хваляцца.
Мы гутарылі з беларускім гісторыкам у Польшчы прафесарам Алегам Латышонкам. Працяг нашых гутарак слухайце на канале «Гісторія на свабодзе».
Вы слухалі падкаст «Гісторія на свабодзе». Падпісывайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Забыть тебе не маю сил.